Мне утром спрашивает один брат, а чего рано так собрание делают на Пасху? Как вы думаете, чего на Пасху рано собрание делают? А? Потому что Христос рано воскрес, написано. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, с 1 стиха, я прочитаю часть из этих повествований пасхальных. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно. Обратите внимание, еще темно было, Мария Магдалина пришла. И видит, что камень отвален. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. И говорит ему, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе. Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо, свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Раввуни», что значит «учитель». У нас есть кто-нибудь, кто был на гробе Господнем? Андрей Охременко есть? Маховицкий? Нету? Где они? Что, в собрании их нет, что ли? Андрей, что ты там видел на гробе? Вон они, братья, которые там на гробе были. А что там написано что-нибудь? Слышите, братья и сестры? Очевидцы, которые у гроба Господне побывали, братья, и говорят... Чего вы смеетесь? У гроба Господня побывали очевидцы той могилы, на которой написано, что его нет здесь, он воскрес. Могила целая, а его нет здесь, он воскрес. Мне просто вот эти события немножко хотелось напомнить в нашей памяти. Я насчитал 5 раз Христос являлся в первый день недели. Может быть, еще кто-то найдет больше. Явился первой Марии Магдалине. Почему он первой ей явился, братья и сестры? А? Брат говорит, наверное, возлюбила больше всех. Ее жизнь была немыслима без Христа. Христос был для нее все. Нет Христа, жизни нет. Поэтому она пошла еще темно, субботу по заповеди вытерпела, не было куда, нельзя было ходить. А еще темно было, и она пошла ко гробу. Я не знаю, что в ней было намерение. Может, сидеть у этого гроба, пока я не умру. Но было такое на сердце. Без Христа ей жизни не было. И она пошла ко гробу, еще темно. И первой явился Христос этой Марии. Ученики, да, переживали. Но кто-то в Эммаус сдвинулся, кто еще куда. Кто двери закрыли, сидели. А вот женщины... В пример всем мужчинам при воскресении Христовом они оказались особыми сосудами. Они еще ароматы приготовили, и Мария ходила вместе с ними.
И ученикам явился Петру и Иоанну, которые прибежали ко гробу Христос. Петру явился, явился двум шедшим Эммаус, потом собравшимся явился. Это все в первый день недели Христос являлся своим ученикам. И являлся он со многими верными доказательствами. Но особенно мне трогает вот это сердце Марии. Для нее воскресение Христа, это было настоящее воскресение ее жизни. Она душой воскресла. Со смертью Христа она умерла. А с воскресением Христа она воскресла. Воскресение Христа – это было все для нее. Что вновь жизнь ей открылась. А что для нас значит воскресение Господа Иисуса Христа? Вот мы сидим здесь, празднуем очередной раз Пасху. Я не буду сегодня ходить по рядам, спрашивать вас, что для вас значит этот праздник, чтобы не пугать некоторых. Ну, а что-то он значит. Для Марии вот что значило. Писание это говорит, что она еще темно прибежала, пришла ко гробу. Что для меня значит? Сегодня утром собрались, но не все собрались, полный молитвенный дом. А кто-то спать остался. Что для меня значит воскресение Господа Иисуса Христа? Чем оно для меня дорого? Мы много раз праздновали Пасху. Какая Пасха нам особенно запомнилась? Пусть это вопросом останется для нас. Мы ответим сами себе перед Господом. Но Господь смотрит на сердце человека. И как то сердце, чье любит Господа, он обязательно выходит тому навстречу. Он обязательно встретится с тем человеком. Мария любила на тот момент больше всех остальных, больше учеников. Она любила Господа чистой, святой, божественной любовью. Она не мыслила жизни без Господа. Откройте послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава. Седьмого стиха и ниже. Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. Апостол Павел говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Был человек, грамотный, ученый, много преимуществ было в жизни его, большое будущее ему светило. Была и слава, были и деньги. По учению был фарисей, принадлежал из той партии религиозной, которая находилась в особом почтении народа израильского. Много было преимуществ у него. Он говорит: еврей от евреев, с колена Вениаминова, по правде законной, непорочной, у ног Гамалиила выучился. И вот когда этот ученый и грамотный встретился со Христом, и Христос коснулся этого человека силой своего воскресения, то он говорит: все это почел тщетою. Когда он сравнил все это со Христом, все почел тщетою, да и все почитаю тщетою. Тщетой – это суета, напрасно, ничего не стоящее по сравнению со Христом. Ничего не стоит. Он говорит: от всего и от этого отказался. Для чего? Чтобы познать Христа. и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. О двух воскресениях здесь речь идет, в этом месте Писания. Апостол Павел говорит, от всего отказался. Вот все эти преимущества, которые имеет человек, которые мы можем иметь, какие преимущества в этом мире вот есть среди людей? Подумайте, какие преимущества среди людей? Это положение, слава, образование, может, работа, деньги, власть, влияние на других людей, почет, видимый успех, продвижение. Можно еще добавить каких-то преимуществ. Это мира этого преимущества. И апостол Павел примерно все это имел. И говорит, ради Христа я почел щитою. Ради Христа ничего это не стоит, когда встретился со Христом. А для чего ты отказался, Павел, от этого? А чтобы приобрести Христа, чтобы познать силу воскресения Его и участие в страданиях Его, чтобы Бога познать. Чтобы Бога познать и силу воскресения Его, надо от чего-то отказаться. Такой закон с этого места Писания вытекает. Чтобы оказаться на небесном пире, нужно отказаться от себя всерьез. В одном стихотворении так сказано. Не получится, не отказавшись от всего этих мирских преимуществ, не получится у нас жизни воскресения. Силу воскресения Христова мы не переживем. Обязательно надо от чего-то отвернуться, чтобы к чему-то пойти. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Апостол Павел этот пишет Ефесянам во второй главе. Ефесянам, вторая глава, откройте, с первого стиха. Нас, мертвых, по преступлениям и грехам наших, в которых мы жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне, в сынах противления, между которыми мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вот это все преимущества. И были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. А апостол Петр в первом послании первой главы, третьим стихом, так пишет. Первое послание Петра, первая глава, третий стих. Откройте. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию нетленному, живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Апостол пишет, говорит, нас, мертвых, по грехам и преступлениям нашим. Вот сколько нас сидит здесь в зале, я вам скажу, по Писанию одни живые сидят, одни мертвые. Так или нет? Так Писание говорит. Апостол говорит, по грехам и преступлениям человек мертв. Имеющий Сына Божия, что? Имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни, мертвый. Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни, а имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Так вот, в Слове Божьем написано, перешел от смерти в жизнь. Вот этот переход от смерти в жизнь, это и есть обращение, это и есть покаяние, Это и есть возрождение наше. И возрождение это происходит силой воскресения Господа Иисуса Христа. Апостол говорит, чтобы познать эту силу воскресения, надо от чего-то отказаться, чтобы познать Его и силу воскресения Его. И вот этот грамотный апостол, тогда еще Саул, а по сути дела был мертвец, до того дня, когда однажды Господь не коснулся его сердца и не остановил его на пути в Дамаск. И когда остановил его, он был гонитель Церкви Божией, он был изверг, так себя называет. Он о Христе и не хотел думать, что это Сын Божий. Он считал это богохульством. Когда Господь остановил его, говорит: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он говорит: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». Задрожал Саул. Говорит: «Что повелишь мне делать?» И здесь произошло его воскресение души. Вот в этот момент произошло воскресение. Одно воскресение произошло на кресте. Знаете кто? Разбойник воскрес. Всю жизнь грабил и убивал. Не зря его на крест повесили. С чего его воскресение началось? Знаете? Оно началось: мы осуждены справедливо. Вот с чего началось воскресение. А он ничего худого не сделал. Как это просто. Перешли от смерти в жизнь. И Христос ему говорит: ныне же будешь со мною в раю. Вот этому разбойнику. Христос многих воскрешал, живя здесь на земле. Мы уже читали повествование об этой женщине, которая так любила Господа. Она не зря его любила. Он когда-то выгнал с ней 7 бесов, которые мучили ее. Она была грешная женщина. Грешная до того, что 7 бесов в нее усилились. И мучить ее начали. И она не имела покоя до того дня, как не встретилась с Господом. И Господь освободил ее душу. И воскресла она для Христа. И уже не мыслила жизни своей без Христа. Вы знаете, не все познают силу воскресения Господа. Не все те, которые с Христом встречались. Иуда проходил 3,5 года, а силы воскресения так и не пережил. Жизнь его кончилась печально. Сила воскресения стучала в сердце Пилата когда-то. Помните? Но он не смог отказаться от чего-то. Павел говорит, когда встретился со Христом, от всего отказался. Пилат не смог. Когда Пилату сказали: если его отпустишь, не друг кесарю. Тут что-то перевесило у него. Не мог он отказаться от дружбы с кесарем. Руки помыл и говорит: я не виновен в крови праведника сего. Сила воскресения сегодня касается наших сердец. Апостол говорит: я от всего отказался, чтобы познать эту силу воскресения, новую жизнь во Христе Иисусе, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вы читали кто-нибудь Толстого роман «Воскресение»? Вот молодежь жалко, что не читает классиков наших. А там пример яркий такой есть, как эта сила воскресения. Был один молодой человек, который такой, хоть он имел положение, разгульный образ жизни вел, и обманул одну скромную девушку. И когда эта девушка потом стала сама на преступный путь, а этот дорос до положения заседателем в суде. И когда ее посадили на скамью подсудимых за то, что она обокрала там генерала какого-то, а он ее узнал, эту Катю, Нехлюдов его фамилия, и он узнал. И вы знаете, сила воскресения коснулась его сердца вот на этом суде. В его голове стала проходить вся жизнь, что я погубил эту душу, я ее толкнул на путь преступления, я корень ее, всех ее бедствий, я причина в этом. И так совесть пробудилась в нем, что душа его стала воскресать, Воскресать душа начинает тогда, когда человек начинает осуждать себя, как разбойников, вспомните. И у него стало страшное осуждение совести своей, что я виновен в погибели вот этой души. И происходит у него воскресение. Он встретился с ней, пытается с ней объясниться, а она такая, таким жаргоном с ним разговаривает. А он же ее помнит еще такой скромной девушкой, а ему еще больнее от этого становится, что я-то в этом виноват. И там он хороший писатель, Лев Николаевич, он так это красиво изображает, как он прилагал все усилия, чтобы этим воскресением до ее души достучаться. И это проходило время долгое, пока и в ней стала воскресать душа к чему-то доброму, святому, чтобы познать его и силу воскресения его. Также кто читал Гюго «Отверженные»? Читали кто? Некоторые читали. Там тоже пример одного каторжника, который озлоблен был на весь мир, который ничего в него в душе доброго уже не было никому, и его никто не принимал. И ему сказали, вот если этот епископ не примет, то тебя нигде не примут. И он пошел к этому епископу, заходит, а тот говорит, о, заходи, дорогой человек, я тебя столько, мы вас ждем. Он думает, кто меня ждет, меня никто никогда не ждет, меня гнали отовсюду. Его за стол садят, сервиз ему ставят, кушают, а он с каторги грязный, кушают, постель ему положили на ночь, приняли его, а он решил обворовать их. Ложки украл, помните, серебряные ложки ночью и через забор убежал. Но его жандармы поймали и приводят на утро с этими ложками к епископу и говорят, вот он с вашего дома бежал вот ночью. Он говорит, о, господин, ты совсем забыл подсвечник, который также тебе принадлежит. А эти жандармы смотрят, да вы свободны, вы можете идти. А ты, говорит, забери, ты совсем его забыл. Он не поймет, что такое. И подсвечник этот положил и пошел. Приходит на базар. На базаре встретился с мальчиком. А у мальчика монетка упала. Покатилась эта монетка, он ногой раз наступил на эту монетку. Мальчик говорит, дядя, отдайте, отдайте. Он говорит, пошел отсюда. Мальчик этот испугался и убежал. Видит страшный вид каторжника. Мальчик убежал. Как только мальчик убежал, так у него сила воскресения заработала. Включилось у него сознание, совести. Говорит, слушай, что ж я сделал? Только что меня отпустили с ложками из подсвечников, а я у этого мальчика монету забираю. Меня простил этот священник, а я монету у мальчика забираю. Он побежал с этой монетой по всему базару, искал. Вот что делает воскресение душе. Он искал, готов был отдать эти ложки с подсвечником ему. Ну, лишь бы найти его, вернуть. И монету это и все. Но мальчика не было нигде. Где он не спрашивал, он не мог увидеть его. Тогда он пришел напротив того дома священника на площади, встал на колени и к Богу взывал о покаянии своем. Вот что совершает сила воскресения. Камни, вы видали, на асфальте взбучивается асфальт и через камни прорастает. Писание говорит, камни возопьют. Апостол говорит, чтобы познать его и силу воскресения его. Почему я сказал, что сидит здесь половина, сказать половина, может быть, неправильно, но часть мертвых, а часть живых. Так Писание говорит. Помните, блудный сын ушел от отца. И когда вернулся, что отец сказал? Сей сын мой был мертв и ожил. Ожил, оживать он тогда начал еще у свиного корыта, когда сказал сам себе, в доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему. О, где оживать начал? Сила воскресения его касалась. Когда-то он отцу говорил, отдай мне часть имения, мне надоело с тобой жить. Пришел в себя, стал воскресать. Сегодня много молодых тех людей сидят, которые подобно относятся к своим родителям. Почему они так говорят? Да потому что мертвые по грехам и преступлениям. Да потому что ты еще не воскрес для Бога. Ты мертвый. И мертвый с живыми он не будет. В конце Бог положит обязательно разницу между мертвыми и живыми. Стихотворение есть такое. Вы его знаете. «Молитва матери» называется. И там есть слова такие. «Мне не забыть, наверное, вовеки тот страшный день. Отец мой умирал. Из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. Ну где же Бог твой? Что же не спасает? Он исцелитель. Что ж ты не встаешь? Без Бога также люди умирают. И ты, отец, как все, в земле сгниешь». А отец улыбнулся и сказал сердечно: «Я жив еще, сынок, а ты мертвец. Ну, знай, что мертвым ты не будешь вечно, что вскоре воскресит тебя Творец». И все же Творец его воскресил, этого молодого человека. И когда воскресил-то он на могилке отца и матери, землю целовал и слезы проливал. Вот что такое сила воскресения его. Апостол Павел говорит, чтобы познать эту силу воскресения. Мы иногда, долгие годы верующие, тоже привыкаем. Привыкаем Пасху праздновать. Привыкаем Пасху праздновать, и уже сила воскресения не касается жизни нашей. Она не вызывает нас той радости, простой, может, детской, как мы в детстве когда-то переживали. Сердце наше, может, так уже не горит любовью, как горело у Марии Магдалины, Господу нашему Иисусу Христу. Христос сегодня приглашает каждого. Он говорит: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Мы сейчас вот так, сидя, будем петь один псалом. Найдите, пожалуйста, там. «О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь. Благодарность сердца приношу Тебе». А в чем сердце есть это желание воскреснуть из мертвых? Есть это желание отложить все эти преимущества, которые тебя еще держат, и всем сердцем повернуться к Господу и сказать: «Господь мой и Бог мой», как сказал один из учеников его, «вы можете пройти сюда, совершить молитву покаяния, и сила воскресения коснется и вашей души». Мы сейчас будем петь так тихонечко. А в чем сердце появится это желание, вы можете пройти сюда, совершить молитву покаяния. Нашли, братья?